В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Добрый день. Главные темы программы. Президент США Барак Обама выступил с обращением к Конгрессу. Депутаты Госдумы России, сторонники лишенного мандата Геннадия Гудкова организовали марш от здания парламента. 13 февраля. День радио. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Все это в программе «Свобода в полдень». Президент США Барак Обама выступил в среду вечером перед обеими палатами Конгресса с докладом о положении страны, в котором четко обозначил приоритеты своего второго президентского срока. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы, по сути, представлял собой обширнейший список инициатив – экономических и социальных, которые, по словам президента, обеспечат преуспевание страны и ее граждан. Его исходный тезис – будущее Соединенных Штатов зависит от того, насколько здоров и активен средний класс страны. Задача нашего поколения заключается в том, чтобы вернуть к жизни реальный двигатель американской экономики – расширяющийся цветущий средний класс, заявил президент Обама. Все еще невыполненная задача состоит в том, чтобы восстановить фундамент, на котором была заложена страна. На идее, если ты честно работаешь, выполняешь свои обязанности, ты преуспеешь. Вне зависимости от того, откуда ты, как ты выглядишь или кого ты любишь. Первый в ряду проблем, упомянутых президентом, проблема бюджетного дефицита. По словам Барака Обамы, пенсионеры и рабочий класс не должны расплачиваться за сокращение государственных расходов, предусмотренных законом, принятым полтора года назад. Сокращение государственного финансирования приведет к увольнению учителей, пожарных, полицейских, предупредил президент. Большинство американцев, и демократы, и республиканцы, и независимые, понимают, что мы не можем путем сокращения бюджета достичь преуспевания. Они знают, что для того, чтобы добиться масштабного экономического роста, требуется сбалансированный подход, включающий сокращение дефицита с помощью снижения расходов и повышения доходов, в рамках которого каждый вносит свой справедливый вклад. Такой подход я и предлагаю. Предложение президента состоит в усилении контроля за расходованием средств, идущих на оплату медицинского страхования престарелых и людей с низким доходом, а также уничтожение налоговых лазеек для состоятельных американцев, путем реформы налогового кодекса. При этом президент дал публичное обещание, что ни одно из его новых предложений не приведет к повышению дефицита бюджета, ни на цент. А новых смелых предложений у Барака Обамы немало. Ради превращения Америки в магнит для производителей, создающих рабочие места, это слова президента, Барак Обама планирует создать несколько индустриально-инновационных центров. Он предлагает инвестировать в развитие новых энергетических технологий. Он предлагает создать масштабную программу обновления инфраструктуры, в которой будут заняты сотни тысяч рабочих рук. Президент предлагает поднять минимальный уровень зарплаты. В его планах общественные работы по восстановлению жилья в беднейших районах. Он предлагает помочь домовладельцам перефинансировать ипотечные кредиты под более низкие проценты. Президент призывает Конгресс принять законы, которые помогут бороться с изменением климата. Он предлагает создать систему детских садов, доступных каждому ребенку. Он предлагает переориентировать средние школы и поставить им целью профессиональную подготовку школьников. Докладывая о положении страны, президент также призвал к проведению реформы системы иммиграции и ограничению торговли оружием. Международные дела в докладе о положении страны были представлены скупо. Президент Обама объявил, что к концу следующего года все американские военнослужащие будут выведены из Афганистана. Он заявил о том, что США продолжат борьбу с остатками Аль-Каиды и близкими ей организациями. Он предупредил северокорейские власти о том, что только выполнение международных обязательств принесет стране безопасность и процветание. Было сделано предупреждение и в адрес Тегерана о том, что ему не будет позволено завести свое ядерное оружие. Барак Обама впервые лично объявил о приоритетном для него направлении в американо-российских отношениях, заявив, что США намерены добиться дальнейшего взаимного сокращения ядерных арсеналов. Реакция и республиканских, и демократических комментаторов на это затянувшееся более чем на час, насыщенное идеями выступление, была, в общем, единодушной. Если Билл Клинтон, демократический предшественник Барака Обамы на посту президента, заявил в начале второго президентского срока о том, что эпоха больших государственных программ – дело прошлого, Обама настаивает на том, что это не так. Но общий вопрос, который задавали комментаторы – где найти деньги на осуществление этих масштабных предложений? особенно учитывая заверение президента в том, что их осуществление не добавит ни цента к дефициту бюджета. В традиционном ответе партии меньшинства, с которым сразу же после речи президента выступил сенатор-республиканец Марко Рубио, идеи президента получили гораздо более резкую оценку. Повышение налогов и увеличение бюджетного дефицита нанесет удар по среднему классу. Он не дождется повышения зарплат, он потеряет различные льготы, а кое-кто потеряет и работу. Пенсионеры также пострадают, потому что ваши предложения, господин президент, не помогут спасти программу медицинского страхования пожилых людей. Я выступаю против ваших планов не потому, что я защищаю богатых. Я выступаю против них, потому что я хочу защитить моих соседей, ответил президенту сенатор Марко Рубио, выходец из семьи иммигрантов с Кубы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Несколько депутатов Государственной Думы сегодня намерены побеседовать с генеральным прокурором России Юрием Чайкой. От здания парламента они решили пройти маршем до Генпрокуратуры, чтобы обсудить с главой ведомства давление, которое оказывается на членов парламента. В частности, это касается лишения мандата депутата «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Сейчас с нами на линии прямого эфира корреспондент, наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Марьяна, добрый день. Как развиваются события и много ли депутатов вышли на этот марш?
Здравствуйте, Михаил. Вопреки ожиданиям, не 20 депутатов, как заявлялось ранее, вышли сегодня на Большую Дмитровку, чтобы отправиться к Генеральной прокуратуре, а только один депутат от «Справедливой России» Олег Михеев, и его сопровождают около двух десятков журналистов. Выяснилось, что сегодня утром, или, может быть, накануне, тут неточная информация, генеральный прокурор позвонил председателю фракции «Справедливая Россия» господину Миронову и предложил решить вопросы полюбовно, не привлекая лишнего внимания, и сказал, что готов встретиться с кем-то из представителей фракции «Справедливая Россия». Нужно отметить, что этого справедливороссы очень долго добивались. Во-первых, после того, как начались проверки, а потом был лишен полномочий Геннадий Гудков. А во-вторых, после того, как в отношении другого члена партии «Справедливая Россия», депутата Олега Михеева, были начаты проверки, и прокуратура обратилась в Думу с просьбой лишить неприкосновенности этого депутата, заявив о том, что сейчас расследуется дело по обращению президента Номосбанка и представителя Промсвязьбанка. Первый банкир обвинил справедливороссов в хищении кредита на 172 миллиона рублей, а второй в попытке мошеннически получить 2 миллиарда рублей у банка по результатам сделки с Волгопромбанком. Сам Михеев уверен в своей невиновности, заявляет, что коммерческой деятельностью не занимается с 2007 года. Вопросы о том, занимается ли он недопустимой для депутата деятельностью, будет рассматривать Дума, и Дума же должна решить, разрешать ли следователям вести какие-то процессуальные действия с депутатом Михеевым или нет. Вот сейчас он идет в Генеральную прокуратуру для того, чтобы обсудить все эти вопросы с Юрием Чайко. Ну, вообще, нужно сказать, что в последнее время депутаты от «Справедливой России» не раз поднимали вопрос о том, что Генеральная прокуратура оказывает давление на парламентариев. И это, в частности, по их словам, вот проявилось и в истории с депутатом Михеевым, и в истории с депутатом Геннадием Гудковым.
Марьяна, вот как раз хочу вас спросить. Накануне в Твиттере депутат Гудков написал, что мы пойдем в Европейский суд по правам человека. Известно ли вам, это тоже будет марш?
Ну, я боюсь, что маршем идти из Москвы до Страсбурга, наверное, утомительно, но могу совершенно точно сказать, что да, вчера, после того, как Верховный суд России отклонил заявление Геннадия Гудкова, требовавшего восстановить его в полномочиях депутата Государственной Думы, он сказал, что, конечно, обжалуют это здесь, в российских инстанциях, но надежд имеет уже мало, и теперь непременно обратиться в Европейский суд по правам человека, очень рассчитывает на то, что его жалоба будет рассмотрена в приоритетном порядке. Михаил.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
В Белоруссии проходит акция в поддержку политических узников под названием «Волна солидарности». Кроме пикетов и митингов, в стране также проходит сбор средств для семей политзаключенных. Кампания будет завершена в День воли 25 марта. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
Инициатором акции выступила незарегистрированная властями партия «Белорусская христианская демократия». Ее лидер, бывший кандидат президента Виталий Ромашевский, напомнил, что среди политзаключенных четверо христианских демократов. Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, молодофронтовец Эдуард Лобов, бобруйский активист Евгений Васькович и сопредседатель партии Павел Северинец. Всего же в Белоруссии на сегодняшний день за решеткой находится не менее 12 политических заключенных, среди которых бывший кандидат президента Николай Статкевич. Белорусская христианская демократия призвала всех, кому не безразлична судьба узников совести, поддержать волну солидарности. Первыми к акции христианских демократов присоединились либералы из Объединенной гражданской партии. Лидер ОГП Анатолий Лебедько говорит о том, почему вопрос политзаключенных остается главным для белорусской политики.
На сегодняшний день волна солидарности с политзаключенными дополнена волной солидарности с родственниками похищенных политиков и журналистов. Поэтому это волна такого двойного назначения. И действительно, эти темы крайне актуальны. В 21 веке люди за свои политические убеждения находятся в тюрьме. И каждый раз такое пополнение белорусских камер происходит после избирательных кампаний. И это свидетельствует, что не все хорошо, не все здорово с появлением народного волеизъявления. Это означает, что власть предпочитает удерживать власть силовыми средствами и практически стимулирует, чтобы активные дееспособные белорусы не выставляли свои кандидатуры на парламентских и президентских выборах. Пока есть политзаключенные, мы не можем протягивать руку власти, которая в руке удерживает ключи от камер с политзаключенными. И это вопрос не есть белорусский, это означает, что волна, которая сейчас идет по Беларуси, она должна прокатиться и по европейским странам, и США.
Инициаторов акции «Волна солидарности» не смущает возможная жесткая реакция властей. В обществе уже привыкли к тому, что в стране есть политзаключенные, но это ненормально. Мы должны громко заявить об этом, обострить этот вопрос. Разумеется, это вызов власти. Мы понимаем, что будет противодействие с ее стороны и, возможно, репрессии, но мы готовы к этому, заявил ответственный секретарь комитета Белорусской христианской демократии Денис Садовский. Кроме сегодняшних политзаключенных, демократы решили напомнить обществу и об исчезнувших политиках и журналистах. Дело в том, что в 2014 году в соответствии с белорусским законодательством заканчиваются сроки давности по расследованию уголовных дел об исчезновении оппозиционных политиков Юрия Захаренко, Виктора Гончара, бизнесмена Анатолия Красовского, а в 2015 году и оператора телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. Правозащитники и представители политических партий требуют довести расследование дел об исчезновении оппозиционных политиков до конца. Представитель потерпевших, правозащитник Гарри Погоняйло, подготовил ходатайство на имя генерального прокурора от имени пострадавших Зинаиды Гончар, Ирины Красовской, Ольги и Светланы Завадских. Они требуют довести расследование до конца, выполнить следственные действия по обработке единственной оставшейся реальной версии – политической. Говорит Светлана Завадская, жена Дмитрия Завадского.
Нам это очень важно и очень нужно, потому что мы сами бессильны. Все то, что мы делали и получали совершенно, я считаю, даже аморальные отписки, конечно, ни одного родственника это не успокоило. Поэтому я очень благодарна, что это поднимается всеми. Но бороться все равно нужно до конца.
Адвокат Гарри Погоняйло сообщил, что он еще в 2003 году подготовил обвинительный акт, в котором были изложены основные доказательства – обоснованность подозрений в отношении конкретных фигурантов дела. Но ничего не происходит. Власти просто игнорируют эти дела. Их периодически останавливают, потом формально останавливают, родным шлют отписки, заявляет адвокат Гарри Погоняйло. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня, 13 февраля, отмечается Всемирный день радио. В качестве даты, в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, выбран день, когда в 1946 году в Нью-Йорке появилась радиоорганизация Объединенных Наций. О роли радио в современном стремительно меняющемся мире. Репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Александра Сиротина.
Как заявила в своем послании генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, цитирую, «Радио, которому посвящен этот Всемирный день, является средством информации, преобразившим коммуникационные связи между людьми и продолжающим играть важнейшую роль и сегодня, в 21 веке. Появление радио в 19 веке ознаменовало зарождение эпохи современной коммуникации. Мир с тех пор претерпел коренные изменения, но радио ничуть не устарело. Оно по-прежнему является широко доступным, относительно недорогим и очень простым в использовании. Оно остается средством, способным обеспечивать распространение любой информации в любое время и в любом районе, даже там, где нет электричества. По всему миру стоимость радиовещания уменьшается, а число радиостанций возрастает. Журналисты и общинные средства информации, занимающие гражданские позиции, используют онлайновые радиостанции для того, чтобы высказаться могли те, чей голос редко можно услышать». Конец цитаты. Вот как прокомментировал эти слова генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации Ричард Каплар. В Соединенных Штатах радио стало работать в годы Первой мировой войны. Именно тогда мы впервые стали быстро получать широкую информацию о происходящем в мире. Во время Второй мировой войны радио играло важнейшую роль и как средство военной связи, и как средство информации населения, более быстрое, чем газеты. Президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт использовал радио, чтобы поднять дух народа, внушить оптимизм, что было необходимо во время войны. Его обращения к нации по радио были невероятно популярны. Радио продолжает играть важную роль в распространении информации, особенно во время стихийных бедствий, вроде ураганов, землетрясений, наводнений, снежных заносов, когда не работают ни электричество, ни телефонная связь. В такие моменты радио для многих остается единственным источником информации. При нынешнем развитии электронных средств связи, есть ли у радио будущее? Безусловно. Говорили, что с появлением телевидения радио отомрет. Потом говорили, что с появлением интернетной связи радио станет ненужным. Но этого не произошло. Как видим, новая технология предоставляет новые возможности для радио. Появились спутниковое радио, интернет-радио, которое можно слушать одновременно в разных концах страны и всего мира. Будущее у радио есть и огромное, хотя, возможно, и не в том виде, в каком оно существовало раньше и существует сейчас. В наше время радио стало намного разнообразнее. Водителям оно сообщает о ситуации на дорогах. Молодежь слушает новые музыкальные записи. Очень популярна двусторонняя связь радиокомментаторов с радиослушателями. Остаются популярными и спортивные передачи для тех, кто не находится у телевизоров. В недавнем прошлом, в годы Холодной войны, такие радиостанции, как «Голос Америки», «Радио Свобода», «Свободная Европа», «BBC» и другие пробивали железный занавес и информировали народы государств коммунистического лагеря об истинном положении в их странах. Эта информация сыграла неоценимую роль в распаде коммунистической системы. Подобную роль радио продолжает и будет продолжать играть вместе с распространением интернета. Путь радиоволнам невозможно преградить ни глушением, ни правительственными запретами, ни другими формами блокирования в странах с репрессивными режимами по всему миру. Почему при наличии телевидения и интернета остается традиционным еженедельное обращение по радио американского президента, а также губернаторов штатов и мэров городов? Думаю, потому что радио остается одним из самых простых и быстрых форм общения лидеров страны, штата или города со своими гражданами. Следуя примеру Рузвельта, президенты Соединенных Штатов еженедельно выходят в радиоэфир, обычно в субботнее время, чтобы таким образом быть услышанными самым широким спектром населения. И все-таки радио понесло определенные потери. Например, оно проиграло телевидению детскую аудиторию. Это правда. Радиопрограммы с годами сильно изменились. Детские передачи ушли на телевидение и вряд ли вернутся. Но, несмотря на это, я уверен, что у радио есть будущее. Радио остается незаменимым, как я уже говорил, в случаях чрезвычайной ситуации, проблем с электроэнергией и так далее. В таких случаях люди рассчитывали и, думаю, всегда будут рассчитывать на радио. Ричард Каплер, вице-президент Вашингтонского института средств массовой информации, сказал, что, признавая важную роль радио в истории Америки, Голливуд время от времени обращается к теме радио и очень успешно. Это, например, кинокартина Вуди Аллена «Дни радио», получившая Оскара, или ставший классикой американского кино фильм Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам» с Робином Вильямсом в главной роли. Ричард Каплер считает, что Голливуд еще не раз вернется к теме радио. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане две девочки 9 и 4 лет погибли при взрыве бытового газа в частном доме в поселке Дружба. С травмами и ожогами в больницу доставлен их отец и 14-летний брат. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что только в прошлом году в России было совершено 50 тысяч коррупционных преступлений. Госдума России сегодня, как ожидается, рассмотрит представление генерального прокурора о снятии депутатской неприкосновенности с коммуниста Константина Ширшова. Он обвиняется в причастности к торговле думскими мандатами. На западе Москвы неизвестный нанес несколько ножевых ранений гражданину Египта. Нападавшего ищет полиция. Жертвами вооруженного конфликта в Сирии с весны 2011 года стали около 70 тысяч человек. Такие данные привела глава ведомства ООН по правам человека, выступая на заседании Совета безопасности ООН во вторник. Сегодня в Тегеран для нового раунда переговоров о будущем ядерной программы Ирана вновь прибывает специальная делегация Международного агентства по атомной энергии. Предыдущий визит инспекторов МАГАТЭ в Иран состоялся в январе этого года и не принес результатов. Сообщается, что сейчас инспекторы хотят посетить расположенный к юго-востоку от Тегерана объект в Парчине, где, по их мнению, иранские специалисты разрабатывают ядерное оружие. Иран эти обвинения отвергает. Накануне стало известно, что Иран начал преобразовывать часть обогащенного до 20% урана в ядерное топливо для исследовательского реактора. И в этот же день, 12 февраля, власти Северной Кореи заявили об успешном подземном испытании в третий раз ядерного устройства. Действия Пхеньяна вызвали крайне резкую реакцию мирового сообщества. О том, как Иран и Северная Корея помогают друг другу, корректируют планы по созданию ядерного оружия и о значении самого факта обладания таким оружием в 21 веке для так называемых государств-изгоев, мой коллега Александр Гостев побеседовал с политологом Алексеем Арбатовым, одним из ведущих специалистов в России в области международных отношений и контроля над вооружениями.
13 февраля в Иран в очередной раз приезжает делегация МАГАТЭ, чтобы исследовать иранские ядерные объекты. Делегаций таких за последний год-два ездила масса. Ничто никуда не движется. Что-то здесь может изменить уже МАГАТЭ? Или рано или поздно страны Запада вынуждены будут столкнуться либо с необходимостью силового варианта развития событий, либо с тем, что им придется смириться?
С ядерной программой Ирана не смирятся, потому что если после Северной Кореи еще позволить Ирану создать ядерное оружие, то это конец режима нераспространения, который является краеугольным камнем нынешней международной безопасности. Иран – это, конечно, сейчас тест. Северная Корея всех удивила. Она впервые такую модель использовала, и все были застигнуты врасплох. И с самого начала не приняли никаких серьезных мер, когда Корея впервые все это объявила и сделала. Если второй случае произойдет с Ираном, все, это уже можно будет считать правилом, и по всем швам режим нераспространения просто рассыпется. Что будет в Иране? Если бы Северная Корея пошла на серьезные уступки на шестисторонних переговорах, и вместо того, чтобы обострять обстановку, наоборот, вернулись бы к какому-то варианту сделки, который уже дважды проигрывался, но закончился неудачей, то позиция Ирана бы заметно смягчилась. Но в этих условиях, когда Корея бросила такой очередной вызов, и все отказались перед этой проблемой, и внимание обратилось туда, я думаю, что надеяться на смягчение позиции Ирана нет никаких оснований. Наоборот, она ужесточится. Он прекрасно понимает, что сразу с двумя этими странами мировое сообщество не способно оперативно и эффективно справиться. И поэтому я ничего не жду от очередного этого мероприятия, связанного с Ираном. Кстати говоря, уже это факт совершенно установленный, что Северная Корея и Иран не просто кооперируются в своих военных программах. В частности, Корея помогает Ирану с ракетными программами, Иран помогает Корее с другими вопросами. Они в политическом плане координируют свои действия, как вот два государства-изгоя. Они разыгрывают между собой вот эти комбинации, в которых объектом является все остальное мировое сообщество и, в частности, великие державы.
В современном мире что означает статус ядерной державы и обладание ядерным оружием?
Это означает, конечно, гораздо меньше, чем раньше. Если раньше статус ядерной державы был символом самого передового технического и военного развития, и только великие державы могли добиться создания такого оружия, то теперь ядерное оружие становится оружием для бедных. То, чего не могли себе представить еще 30-40 лет назад, что страны самые отсталые, страны самые во всех отношениях неразвитые смогут всерьез рассматривать вариант или создания, или обретения каким-то иным образом этого супероружия. Они это оружие сейчас пытаются приобрести или рассматривают возможность приобретения того, чтобы за неимением лучшего как-то свой статус в мире повысить. Чем была бы Северная Корея без ядерного оружия? Да вообще ничем. А с ядерным оружием она периодически оказывается в центре мировой политики, в центре обсуждения ООН, в центре дебатов, каких-то больших политических игр между великими державами. Во-вторых, это является некой гарантией для этих отсталых и небольших стран, то против них не будет применена сила. Против Северной Кореи, даже США, с их огромной мощью, страшно применять силу, прежде всего, потому что последствия этого могут быть самыми неожиданными. И против Ирана страшно, хотя у него еще ядерного оружия-то нету толком, а только есть какая-то программа и какие-то неизвестные, необъясненные никому проекты и разработки. Так что для них это в известной степени такая гарантия безопасности, которая позволяет бросать вызов великим державам, вести себя агрессивно, надеюсь, что у них есть ярлык неприкосновенности в силу того, что у них есть или ядерное оружие, или программа, которая позволит создать такое оружие.
С Алексеем Арбатовым беседовал мой коллега Александр Гостев. Продолжит тему наш традиционный опрос на улицах одного из российских городов. Какую роль играет в современном мире обладание ядерным оружием? Такой вопрос мы попросили задать в Санкт-Петербурге нашего корреспондента Татьяну Вольскую.
Ужасную, опасную. Это гонка. Других стимулирует тоже иметь это же оружие. Это ужасно.
Мне кажется, любой здравый человек считает так же. Просто это опасно для всего человечества, я считаю.
Не знаю, смотря для кого. Кто-то пытается этим сдержать что-то, а дальше реально применять, наверное, никто не в состоянии. Ну, в здравом смысле. Но, тем не менее, продемонстрировать, что оно у меня есть.
Это оружие сдерживания. Это же просто. Есть оружие, так чтобы другие не вооружались, что ли, не знаю как. Чтобы на них не нападали, правильно? Чтобы они были спокойны. Войны, понятно, не будет, но может какие-то междоусобицы. Но...
Я так вообще отрицательно отношусь к ядерному оружию. А в современном мире как-то сейчас все стали безголовые. Ну, мне так кажется. Как у меня один хороший знакомый говорил, окорочками объели в свое время. И, наверное, уже думать нечем. Поэтому сдерживание или не сдерживание, наверное, какое-то сдерживание, да, в определенном смысле. Так не знаю. Страшно.
Бесспорно, большую роль. Ну, скорее, это власть у той страны, где это оружие присутствует. Я думаю, их стоит бояться.
Не знаю, у кого оружие, тот, наверное, и правит. Наверное, страшную роль.
Зачем оно нужно, это ядерное оружие? Для кого-то угроза, для кого-то издержка. А если что-то произойдет, какой-то случайный сбой, то это, наверное, катастрофа и угроза одновременно.
Такую роль, решающую роль. Тот, кто обладает оружием, тот и диктует свои правила. Что еще можно сказать? А часть сдерживания.
Какую роль? Я вообще боюсь это слово даже слышать. Ядерное оружие. Это смерть. Я бы вообще, чтобы его изъяли вообще. Мне бы хотелось, чтобы вообще ничего этого не было, как иначе. Я против, что было этот гриб, как взлетал, показывает ядерное.
Современным? Трудно сказать. Я считаю, в настоящий момент он большую роль не играет. Это просто какой-то миф страха на самом деле. Даже тот, кто им воспользуется, будет только хуже. Им и всем остальным. Поэтому я считаю, что нужно от него избавиться всем и все. Реальные угрозы, конечно, есть. И это, в общем-то, доказано на практике. Даже последний случай с Фукусимой атомной станцией, в общем-то, подтверждает. Конечно, есть. И слышал последние намерения Барака Обамы избавиться от части ядерного оружия практически чуть не от половины. Поэтому я считаю, что это вполне реально. Он прекрасно понимает, что нужно не иметь какой-то паритет, а просто договориться о том, чтобы вообще его не было. Ну, это я считаю, что разумно, тем более, что я думаю, что уже придумали что-то такое, что значительно более такое худшее. Поэтому войну уже, по-моему, силы стали играть. Надо задуматься над тем, как сберечь землю.
Я считаю, что нужно ликвидировать все ядерное оружие и жить без войны.
Нет, это сдерживающе, в то же время как бы это позволяет державе быть в числе первых. Вот вчера же сделал запуск Кореи, по-моему, испытала ядерное оружие.
Ну, это всем известно, какую роль. Если ядерным оружием обладаешь, значит, как бы страна независимая получается от других стран. А как еще?
Я думаю, что если имеешь ядерное оружие, то можно защитить свою страну.
В мире стабильность. Ну как, есть оружие, кто нападет на страну, если есть. Это стабильность уже. За счет чего у нас мир, я считаю, только так, что Россия живет без войны, что все боятся. Всегда боятся сильного.
Демонстрация силы бездумная. Очень дорога в обслуживании. Все, что, наверное, я знаю. Это даже не сдерживание, это власть чистой воды. Потому что сдерживать тут уже просто бессмысленно. Потому что если одна начнет, то всем достанется какая-то страна. Поэтому только демонстрация силы своей.
Определяющим. Со слабой экономикой даже Северная Корея может испортить настроение всему миру. И будет большая нестабильность. Поэтому надо его полностью закрывать и ликвидировать, как собиралось еще при Горбачеве.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, какую роль играет в современном мире обладание ядерным оружием. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». 14 марта, согласно установленным в Ватикане правилам, в Сикстинской капелле соберется конклав, собрание кардиналов, на котором будет избран новый Папа Римский вместо ушедшего в отставку Бенедикта XVI. Наблюдатели продолжают обсуждать причины решения Йозефа Ратцингера и называют кандидатов на пост предстоятеля Святого Престола. Замечают и небесные предзнаменования. В ночь с понедельника на вторник в собор Святого Петра в Риме во время грозы ударила молния. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с римским журналистом, экспертом по ватиканской проблематике Алексеем Букаловым.
В Ватикане к этому относятся спокойно. Они считают, что чем ближе к небу, тем лучше. Чем больше знаков, тем важнее. Но я думаю, что просто сегодняшняя гроза – это такая реакция неба на драматическое отречение папы Бенедикта.
Возникло общее понимание того, что конклав состоится в марте, что к 31 числу папа может быть избран. Чем обуславливаются именно эти сроки?
Есть пожелание, и это какая-то надежда на то, что к одному из главных праздников христианских, а именно к Пасхе, Русская Церковь будет иметь своего предстоятеля. Эти процедуры, связанные с отставкой, с отречением понтифика, они так подробно не прописаны. Имеется общее положение, так называемая конституция, на основе канонического права указано, что конклав должен начаться не позже, чем через 2 недели после объявления так называемая седе ваканте, вакантный престол. Положение вакантного престола объявляет 28 февраля в 20 часов. Конклав должен начать 14 марта. Он и начнется 14 марта. Сколько он будет идти, это непонятно, потому что одно дело, когда выбирает, как это было на последнем конклаве, когда выбирает, в общем, практически уже назначенного самим папой или хотя бы, так сказать, находившегося во главе служебной деятельности уже долгое время кардинала, таким был Ратцингер. Но другое дело, когда нужно выбрать совершенно новую фигуру, руководит работой конклава кардинал Камерленго. Это такое не совпадение, а просто это совмещение должностей. И является государственный секретарь, то есть глава правительства Святого Престола кардинал Торчезе Бертоне. Папа Ратцингер счел необходимым объединить эти должности. И у него очень много, во-первых, всяких технических проблем, которые он сейчас начинает решать, от срочного ремонта косметического гостиницы Санта-Киара, находящейся на территории Ватикана, недалеко от собора Святого Петра. Я напомню, что кардиналы не должны общаться с внешним миром во время работы конклава. Раньше они их селили в Ватиканском музее, в комнатах и в залах, прилегающих к Сикстинской капелле. Но вот папа Иоанн Павел II, который мудро сам готовил свой уход и свои похороны, распорядился построить гостиницу на 200 мест на территории Ватикана. Нужно еще починить печку-буржуйку, которая очень дымила и плохо себя вела во время последнего конклава, поскольку 26 лет не использовали. Это печка, которая устанавливается в Сикстинской капелле, и труба идет на крышу, и поэтому по дыму, который выходит из этой трубы, верующие и вообще весь мир определяет исход очередного тура голосования. Так вот, на прошлом конклаве, когда избирали самого Ратцингера, эта печка дымила, и дым шел не в трубу, а внутрь Сикстинской капеллы. Поэтому плакал не только папа, как полагается, в избранной комнате плача, но и плакал весь конклав. Поэтому сейчас печку починят.
Я подозреваю, что вы пару лет назад смотрели фильм Нанни Моретти под названием «Абемус папам». Отчасти этот отличный итальянский режиссер, как кажется, предвосхитил ситуацию, которая возникла в Ватикане сегодня. Там речь идет о папе, только что избранном, играет его блестящий французский актер Мишель Пикколи, который, будучи избранным, не находит себе внутренних сил для того, чтобы возглавить католическую церковь. Могло ли быть какое-то такое движение души папы Ратцингера, которое заставило его отречься от престола?
Очень вы точно вспомнили фильм «Нанни Моретти», который сейчас итальянцы тоже вспоминают в этой связи. Конечно, решение папы Ратцингера – это именно движение души, с одной стороны. Движение души, с другой стороны, это решение, как сейчас уверяют эксперты, принято год тому назад. Принятие решения связывается с окончанием латиноамериканской поездки папы Мексика и Куба, после которой он очень устал и очень был напряжен. Правда, после этого он еще побывал в Бейруте, но от той поездки, от бейрутской поездки он не мог просто отказаться в связи с ситуацией в Сирии. Это одна сторона дела, душевное состояние и такое мудрое решение, мужественное отказаться, находясь в зените власти, но, конечно, не в лучшей физической форме и в преклонном возрасте, отказаться от этой власти. Но есть здесь, конечно, и какие-то внутренние подводные камни, о которых мы не знаем. Очень может быть, что это решение было вынужденным, и что это решение стало и... То есть оно в любом случае вынужденное. Оно стало следствием и того скандала, который журналисты назвали «Ватиликс». Еще он абсолютно не закончен. А может быть, его уход можно расценивать как и победу заговорщиков. Вот так вот.
Сейчас все только обсуждают, кто станет новым папой. Называют десятки имен фактически. Я сейчас апеллирую к вашему большому опыту журналиста, который входит в пул ватиканских журналистов. Вы прекрасно знаете ситуацию в Ватикане. Я не требую от вас имени. Вы сейчас мне ответите, что тот, кто выходит на конклав папой, выходит оттуда кардиналом. Это известная ватиканская истина. Я по-другому поставлю вопрос. Как вы считаете, велики ли шансы, что не итальянец получит сейчас престол Святого Петра?
Я думаю, что очень велики, Андрей, потому что итальянцы уже не имеют того большинства, которое когда-то у них было в священной коллегии. Я, честно говоря, и перед прошлым конклавом высказывал предположение, что они захотят вернуться к итальянскому папе после 6 лет пребывания на престоле иностранца, в данном случае Войтылы. Но прошло прошло еще 8 лет, и сейчас, спустя 35 лет, такое желание, может быть, и остается у кого-то. Другое дело, смогут ли итальянские кардиналы создать такое сильное лобби и фигуры, которые тогда... такие как кардинал Мартини, которые тогда были явно совершенно взяли к себе внимание. Сейчас таких фигур нет. Сейчас есть люди, но это такие серые лошадки, несмотря на то, что они известны хорошо. Не надо забывать, что основные действующие игроки, руководящие сейчас кардинальской коллегии, такие как кардинал Бертоне и кардинал Анджело Сада, декан коллеги, они уже по возрасту не проходят, они не... здесь же есть тоже возрастной ценз не только для выборщиков, но и для избранных, не старше 80 лет. И кардинала Ратцингера избрали, когда ему было 78, то есть под завязку, в надежде на то, что он недолго протянет, и можно будет снова играть в эту лотерею. Очень сильное предположение о том, что будет представитель иностранный папа на римском престоле.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с римским журналистом, экспертом по ватиканской проблематике Алексеем Букаловым. В новом манеже открылась культурно-историческая выставка под названием «Все на продажу». Подлинные старинные русские вывески здесь соседствуют с живописью знаменитых художников, вдохновлявшихся этими предметами городской материальной культуры. С подробностями Лиля Пальвелева.
Нынешнюю городскую среду принято бронить за засилье наружной рекламы. Разглядывая помещенные на выставке старые винтажные снимки, убеждаешься, в XIX веке Москва грешила этим не меньше. Современник писал, что дома были оклеены вывесками, как обоями. Правда, сейчас реклама во многом унифицирована. Один и тот же символ аптеки или эмблему сетевого магазина можно встретить в самых разных местах. А тогда каждая вывеска была штучным изделием на жести или фанере, созданная руками профессионалов или самоучек. Среди экспонатов три работы самого гениального самоучки Российской империи Пиросмани. Сокуратор выставки «Все на продажу» Наталья Папанова обращает внимание на такую деталь.
Это настоящее. Здесь даже, видите, вот дырочки остались от этой вывески. Пиросмани, чай, пиво и лимонад.
То есть она где-то висела?
Ну да, непосредственно висела. Самая настоящая вывеска на жести. С элементами утраты красочного слоя. Все как положено и с отверстиями от гвоздиков.
Вывески, если их и можно причислять к изобразительному искусству, то это все-таки низкий жанр. Это прикладные вещи. Почему вы решили посвятить им целую выставку?
Потому что это свидетели прошлого. Вообще интерес возник в 20-е годы, в период русского авангарда, и художников привлекали русские истоки, наив, который прослеживается в этих вывесках. Кустодиев не прошел мимо. Конечно, на его творчество повлияли вывески русские. Петров Водкин сам был мастером-вывесочником в Самаре, начинал. Натан Альтман учился на вывесочных дел мастера, и у нас в экспозиции эскизы его вывесок представлены. Тут вывески, так скажем, по темам. Бакалейная лавка, фруктовая, мясная лавка. Знамена цеховые из Музея истории Петербурга, просто уникальные на шелке, роспись по шелку. Это 70-е, 80-е годы 19 века. Это самые старые, можно сказать, вывески первые. А уже от них, вот от этих символов, которые там изображены, различных цехов, мастерских, вывесочники стали эти символы переносить на свои вывески живописные. И раздел «Советская вывеска». Даже есть вывеска, которую совсем недавно демонтировали в Москве с улицы Толбухина. «Лайтбокс. Часовая мастерская». То есть она еще совсем недавно утилитарным образом служила, показывая, где ремонт часов находится. Она 80-го года, ровесница Олимпиады. Бело-голубая, из пластика. В Москве уже таких нет. Хотя, казалось, еще совсем недавно их было много, а сейчас это раритет. И мы с большим трудом нашли на окраине Москвы эту вывеску. Демонтировали ее, нам любезно разрешили.
Смотрители на выставке облачены в белые халаты. Почему?
Это продавцы советской торговли, отличники производства в кокошниках, да, у них значки «Отличник пищевой промышленности». Они таким образом дополняют выставку, как бы вводят временные рамки, как бы располагают посетителя. Атмосфера, показать вывеску как произведение декоративно-прикладного искусства, заслуживающее должного внимания. Ведь это в России вывеску причисляли долгое время к низкому жанру искусства, а в Западной Европе великие мастера писали вывески, приписывают даже Леонардо да Винчи авторство одной из вывесок, Ганс Гальбейн-младший, в Лувре эскизы к вывеске Антуана Вато до сих пор хранятся. И наши великие мастера писали вывески именно в вывеска легла в основу сюжетов картин русских художников-авангардистов Ларионова, Гончаровой. У нас из Третьяковской галереи великолепные натюрморты Ильи Машкова, Петра Кончаловского, рыбу-бутыль-баранки Натальи Гончаровой и знаменитый парикмахер-акварель 7-го года Михаила Ларионова.
Говорит Наталья Попанова. Выставка в новом манеже собрана из подлинных и порой очень редких вещей. Поскольку они связаны с историей городской повседневности, на память приходят эпизоды из классиков, эту повседневность описавших. Есть здесь и блоковский крендель булочный, который действительно золотится, и массивные, тускло поблескивающие кассовые аппараты, мелодичное побрякивание которых когда-то вывело из себя кота-бегемота. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Накануне состоялись первые матчи самого престижного европейского футбольного турнира Лиги чемпионов УЕФА. Российские команды выбыли из борьбы на предыдущем групповом этапе. Две игры были сыграны во вторник, еще два матча пройдут сегодня. Подробнее о них я прошу рассказать нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте. Вчера в 1/8 финала ведь могла теоретически играть и российская команда.
Добрый день. Да, московский «Спартак», следуя незабвенной кинокартине «Бриллиантовая рука», одному из ее персонажей мог бы сказать, на его месте должен был быть я. А примерно так же «Спартаковцы» могли сказать про соперников из «Селтика». Правда, большой радости «Спартаку» этого не доставило, потому что «Ювентус», итальянский лидер национального чемпионата, выиграл у «Селтика» в гостях в Глазго с окружным счетом 3-0, и больших шансов у «Селтика» по игре не было. Успех итальянской команде привели три мяча Матри, Маркизио и Вучинича. Надо отметить, что все три гола были забиты после грубых ошибок шотландской команды, а защита «Спартака», мы знаем, на эти ошибки, что называется, гораздо. Думается, что и «Спартак» вряд ли выстоял против такого уверенного и напористого итальянского клуба, который сейчас уверенно лидирует, повторяю, в серии А, показывает очень качественный футбол и, судя по всему, явно пройдет следующий круг, то есть четвертьфинал Лиги чемпионов. Хотя хозяева и задали высочайший темп, хотя и старались что-то показать, и довольно долго в типичной британской манере атаковали ворота «Ювентуса», но такой собранный и уверенный в себе «Ювентус» простым нахрапом, как говорится, победить было нельзя. Думаю, что «Ювентус» фактически обеспечил себе выход в четвертьфинал. Дальше был матч между «Валенсией» и «Пари Сен-Жермен». Открытием нынешнего сезона Карло Анчелотти, итальянский тренер, сделал из «Пари Сен-Жермена» великолепную команду. Есть в команде звезды, и, конечно же, Златан Ибрагимович шведский, нападающий, который долго играл в Италии. Есть и другие интересные игроки, например, Тиаго Сильва, он не играл. Есть Лавесси, аргентинец Хавьер Пастори, Лукас Моура. В общем, достаточно сильная команда. Но, несмотря на то, что Пари Сен-Жермен выиграл в гостях со счетом 2-1, явно у него могут быть проблемы в ответном матче. Валенсия, хотя сейчас находится не в самой лучшей своей форме, но играть может. Дело в том, что на 90-й минуте один гол Адиль Рами, игрок Валенсии, отыграл, а после этого болельщиков Пари Сен-Жермена огорчил судья, удаливший Златана Ибрагимовича, и теперь шведский игрок в ответном матче не сыграет. Кроме того, не прилетел на этот матч из Америки из-за шторма, который сейчас покрывает восточное побережье США, не прилетел Дэвид Бекхэм, это главный ньюсмейкер зимнего трансферного окна, и ожидается, что он появится только в конце февраля. Ну, не знаю, насколько смог бы Бекхэм победить, помочь своей команде победить более уверенно Валенсию, но, во всяком случае, он бы придал, так сказать, какой-то имиджевой, что ли, значимости команде Paris Saint-Germain и, наверное, что-нибудь мог бы, по крайней мере, подсказать своим коллегам. 2-1 в гостях, тем не менее, уверенный результат, и скорее Paris Saint-Germain пройдет следующий круг, чем Валенсия отыграется в Париже.
Алексей, ну а какие шансы у донецкого «Шахтера», команды из Украины, которая сегодня играет с Боруссией? И еще один матч, это «Реал Манчестер Юнайтед», насколько я понимаю, это два сильнейших клуба, двух сильнейших чемпионатов Европы встречаются в этой стадии турнира.
Да, конечно, «Реал Манчестер Юнайтед» — это суперматч, которого ждет, наверное, вся футбольная Европа. Последний раз они играли 9 лет назад вместе, а всего в рамках Лиги и чемпионов, и Кубка чемпионов играли эти команды 8 раз. И всего один раз по сумме двух матчей успех был на стороне «Манчестер Юнайтед». Это было в 1968 году. А в 2003 году «Манчестер Юнайтед» одержал единственную победу над «Реалом» в рамках этих 8 матчей, но эта победа Манчестер Юнайтед в следующий круг не вывела. Сейчас, конечно, многие говорят о Криштиану Роналду с именем португальского футболиста. В недалеком прошлом связаны самые яркие воспоминания болельщиков Юнайтед. Напомню, что Криштиану Роналду играл в свое время в МЮ, но с 2009 года он играет за мадридский Реал. И этот факт, конечно, придает встрече некоторую многозначительность. Кроме того, главный тренер Реала Жозе Моуриньо некоторое время работал в Англии, тренировал Челси и хорошо знает британский футбол, так что здесь тоже есть некоторые пересечения. Конечно, сейчас трудно сказать, кто из команд находится в более яркой форме. Манчестер Юнайтед уверенно лидирует в чемпионате Англии, а Реал занимает лишь, пока третье место. Но явно Барселону он не догонит, слишком велик отрыв очков в чемпионате Испании. И сейчас Реал, конечно, может сконцентрировать все свои усилия на этом матче. А что касается «Шахтера», который играет в Донецке с дортмундской «Боруссией», фаворитом пары тут считается «Боруссия», но, с другой стороны, выход в следующую стадию «Шахтера», скорее всего, сенсацией не станет. Оба клуба действующие чемпионы своих стран. «Шахтер» явно уверенно лидирует и в нынешнем чемпионате, а «Боруссия» фактически свой титул потеряла. «Бавария» опережает «Боруссию» очков на 15 сейчас в чемпионате Германии. То же самое, как и с «Реалом», «Боруссия» может сконцентрироваться на матчах Лиги чемпионов. Думаю, что ей это может удастся.
Алексей, ну у нас есть еще одна минута. Давайте напомним, что в четверг в борьбу вступают и российские клубы, но это уже не Лига чемпионов, это менее престижный турнир европейский футбольный, это Лига Европы, но зато сразу три команды играют 14 февраля.
Да, сразу три команды будут играть в Лиге Европы в четверг. У них есть по-разному можно оценить шансы. «Зенит» встречается с английским «Ливерпулем». Я бы сказал, что здесь, если бы не время года, то можно было бы зафиксировать равенство. Но по началу сезона, боюсь, что у «Ливерпуля» будет некоторое преимущество. «Анжи» будет играть с немецким «Ганновером». Здесь, пожалуй, «Анжи» может выглядеть посильнее, но тоже начало сезона в России. И уже «Ганновер» сейчас в разгаре чемпионат Германии. Думаю, что тоже может какое-то примерное равенство в этой паре. «Атлетико Мадрид» будет принимать «Казанский Рубин». Мне кажется, что у «Атлетико» явно будет преимущество, по крайней мере, в этом матче. И, скорее всего, именно «Атлетико» пройдет в следующий круг. Но прогнозы на таком раннем этапе, а это 1/16 финала Лиги Европы, прогнозы здесь дело, как говорится, такое неубедительное. Может быть, по-разному повернуться судьба этих трех матчей.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Марк Штильман, микрофона ведущий программы Михаил Соленков. Всего вам доброго!
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».